Алье, хотя и ожидал отпора, от этого оскорбления побледнел.
«Что он ответил?» — визжал истеричный Пьер, вытягивая шею и прыгая.
«Не хочет», — перевел ему Алье, и он пожал плечами, как бы сдаваясь перед непреложностью обстоятельств, и бросил Браманти. «Он ваш». На что Пьер вне себя:
«Довольно, довольно! Человеческую жертву! Приносим жертву!» «Да пусть он умрет! Мы все равно отыщем разгадку!» — клокотала в припадке мадам Олкот, отошедшая от своих уродцев, и кидалась на Бельба. В то же самое время бросилась к нему и Лоренцо. Она вывернулась из лап гигантов и подбежала к ногам Бельба, к основанию виселицы. Она широко разводила руками, как будто стараясь остановить безумие, и выкрикивала сквозь слезы: «Вы все что, с ума посходили? Ну разве так делают?»
Алье, который уже было покидал помещение, остановился в нерешительности, потом вернулся к Лоренцо и стал рядом с ней. Все остальное произошло в одну секунду. У мадам Олкот растрепались черно-лиловые космы, отливавшие сполохами пламени, как у медузы, и она пыталась впиться когтями в господина Алье, вцепиться в лицо, сшибить с ног, разорвать в пароксизме злости. Алье, пятясь от нее, запнулся ногою о жертвенник, покатился кубарем, как дервиш, и со всего размаху ухнул головой об один из автомобилей, после чего осел на землю с лицом, залитым кровью. Пьер в ту же самую минуту выхватил кинжал и кинулся на Лоренцо. Я мог видеть его со спины. Я не сразу понял, что происходит, но внезапно Лоренцо склонилась к ногам Бельба, лицо ее стало восковым, а Пьер высоко поднял кинжал с воплем: «Наконец, сакрифис юмен!» — завыл, обратясь к толпе. «Я Тхулху, я Схатн!» Толпа же, напиравшая из нефа, прорвала кордоны, кто-то повалился на пол, другие его топтали. В опасности оказалась модель автомобиля Кюньё. Я расслышал, во всяком случае, мне так показалось, и, наверное, я не в состоянии был бы выдумать настолько гротескную подробность. Голос Гарамона, повторявшего: «Господа, господа, что же это за манеры?» Браманти в упоении на коленях перед безжизненной Лоренцией выкликал: «Ассар! Ассар! Кто это сжал мое горло? Кто пригвоздил меня к полу? Кто это пронзил мое сердце? Я недостоин переступить порог дома Маат!» Может быть, продолжение никому и не было надо. И, может, жертвоприношение Лоренцо для них вполне бы и хватило. Но посвященные топтались и топтались в пределах прежнего магического круга, ставшего доступным с тех пор, как был обездвижен маятник. И кто-то, готов поклясться, что это был Орденти, неловко увертываясь от толчков, натолкнулся на стол, покрытый алым драпом, и стол буквально, как любят писать, ушел из-под ног Бельба, накренился и рухнул, в то время как под влиянием того же импульса сам маятник пришел в резкое, решительное движение, увлекая за собою жертву. Веревка затянулась под весом шара и захлестнула крепко и надежно, как петля, шею моего злосчастного друга, и он оказался в воздухе, вытянувшись вдоль натянувшегося маятника, и толчком, отшвырнутый к восточной оконечности хора, теперь возвращался, разлучившись с жизнью, надеюсь, в направлении моей будки. Толпа, гудя и толкаясь, вновь отхлынула к бортам арены, оставляя пространство чуду. Фокусник, приставленный противостоять амортизирующим силам, опьяненный чудодейственным возрождением шара, вновь вступил в свою функцию, придавая дополнительный импульс теперь уже непосредственно телу повешенного. Ось колебания установилась по диагонали от направления моего взгляда к одному из окон собора, несомненно, к тому самому, где в витраже имелась прогалина, через которую спустя некоторое время должен был заглянуть в храм первый луч просыпающегося солнца. Я уже не видел тело Бельба, оно не пролетало передо мною, но думаю, что предметы в пространстве расположились именно так, как я думаю, и что траектория, которую он вычерчивал, имела следующий вид —